Откройте, пожалуйста, первое послание к Тимофею, и мы посмотрим сегодня на шестую главу. Сегодня, когда мы празднуем День Отца, я хотел бы остановиться на одном из очень важных наставлений, которые апостол Павел давал Тимофею. Помните, Тимофею было примерно где-то около 40 лет, наверное. Он находился в Ефесе, в очень важной точке служения. Это была самая большая церковь из всех тех, которых Бог дал апостолу Павлу основать. И так как апостол Павел находится в тюрьме, основная часть ответственности была на Тимофее. И Павел дает ему наставление и дает ряд наставлений относительно того, как церковь должна функционировать и как сделать, как достичь того, чтобы жизнь церкви была благословенной, чтобы каждый человек в церкви мог по-настоящему иметь связь с Господом через Евангелие Иисуса Христа, чтобы его жизнь, ее жизнь была наполнена вот той жизнью, которую Иисус и принес с небес для каждого из нас. И вот, когда он пишет о разных факторах жизни церкви, он отдельно останавливается на лидерах. В третьей главе, если вы помните, он конкретно говорит о том, кто может быть в церкви пресвитерами, диаконами. А вот в шестой главе он касается людей, которые, может быть, в меньшей степени несут вот так скажем, ярко выраженную ответственность с точки зрения того, вот как сейчас мы видели братьев, которые, мы видим, что у них есть определенное дарование, Господь их призвал, церковь подтвердила. Вот. Но есть лидерство, которое присутствует во всей церкви. Это лидерство мужчин, лидерство мужей, лидерство отцов. И он в конце или в середине шестой главы использует такую фразу – 11 стих, он говорит, «Ты же человек Божий» или «O man of God, but as for you, O man of God». «Ты муж Божий». Вот он к этому мужу Божьему, он говорит серьезные вещи, от которых зависит, каким образом вот эти мужчины, эти мужья, этот муж, каким образом он сможет оказать влияние, в какой степени у него будет лидерство, которое так нужно для всех остальных. И сегодня, в День Отца, я думаю, это очень важный вопрос, на котором мы остановимся и помолимся в конце, помолимся за мужчин наших, помолимся за отцов, помолимся за братьев. Мы знаем, что то, насколько прочно и глубоко руководство, будь это в семье или будь это в церкви или в стране, в любом обществе, настолько будет прочной вся эта, весь этот организм или все это образование. Главный фактор, о котором говорит здесь апостол Павел, формирующий идентичность настоящего лидера, отца и мужа, выражается в его отношениях с Богом. Посмотрите, здесь сказано, ты же человек Божий или «O man of God». То есть есть у каждого из нас элементы, определяющие нашу идентичность. Кто-то спортсмен, кто-то хирург, кто-то музыкант. Вот он известен, его главная идентичность. Вот он вот, вы думаете о человеке, вы сразу с чем-то его ассоциируете. Вот здесь апостол обращается и говорит о другом аспекте, который должен доминировать над всеми. Когда мы думаем о лидере, когда мы думаем о мужчине, когда мы думаем об отце, о муже, мы должны думать о том, насколько этого человека можно назвать, что он человек Божий, человек, чья личность характеризуется его принадлежностью Богу. Только такие люди могут по-настоящему вести, и только такие обладают истинным влиянием. Мы сегодня немножко подробнее посмотрим, что это такое, и посмотрим на основании сравнения, которое делает здесь апостол Павел. И он сравнивает два разных типа влиятельности. Это наиболее распространенные подходы, которые существуют. Он сравнивает опасность опоры на материальные ценности, которым склонны все люди, которые пытаются оказать влияние на кого-то. и противопоставляет им опору на благочестие, на глубокие отношения с Богом, и сравнивая это, показывает, как практически это действует в жизни мужчин, в жизни христиан, в жизни лидеров церкви. Итак, мы посмотрим сначала первую эту часть, которая описывает апостол, опасности сребролюбия, и потом коснемся второй части, о силе благочестия поговорим. Стремление обладать материальными благами всегда играло значительную роль. Играло, играет и будет играть. Настолько значительную роль, что богатство, источники дохода, они очень часто становились и становятся предметом споров и войн разных. Люди, даже философы, писали об этом. Карл Маркс писал о том, что все связано с деньгами и с тем, что все войны, все споры – это классовая борьба и так далее. Способность зарабатывать деньги очень часто и ассоциируется с внутренней значимостью и силой личности. И в какой-то степени это действительно так. Это важно учесть, потому что здесь тонкие вопросы. Если мы не разберемся в этой тонкости, мы просто мы скажем вещи, которые можем посчитать правильными, но мы не сможем их практически применить в нашей жизни. В действительности, в своем базовом значении, деньги являются выражением ценности труда. В этом смысл денег. То есть, если человек более квалифицирован, если, то есть он умеет больше, если он более прилежен, то есть он тщателен и старателен в своем труде, если он вкладывает больше времени, то он, естественно, зарабатывает больше денег. И в какой-то степени количество его денег соответствует его значимости. То есть, если он в действительности может производить много, то у него и много есть. Ну, это в общем. Конечно, не все, не всегда так. Но в общем эти принципы сохраняются. И мы можем посмотреть в книгу притчи, в которой много раз сказано именно об этом, о важности того, чтобы не лениться, чтобы по-настоящему трудиться, чтобы развивать, достигать мудрости, и трудиться умно и так далее. То есть все эти вещи, они на своем месте. Конечно, в реальности это не всегда так. Грех исказил сферы человеческой жизни. Вот, и очень часто деньги получают нечестным путем или не совсем честным путем. Их воруют, их отбирают у других. Вот, и материальные ценности захватывают, присваивают себе. Поэтому не всегда мы можем сказать, что человек, у которого много денег, он в действительности сам обладает какими-то качествами, которые особенно ценны. Но и все это значительные проблемы сами по себе, но они связаны. Или мы сегодня коснемся другого типа проблемы, о которой говорит здесь апостол Павел. Эти проблемы связаны не с тем, как человек зарабатывает деньги, а с тем, как он относится к ним. Именно об этом говорит здесь апостол Павел. Мы сфокусируемся сегодня на второй половине последней главы вот этого первого послания к Тимофею. И оно начинается с очень известной фразы. Я ее прочитаю, и эта фраза потом раскрывается подробнее. 1 Тимофею, 6 глава, 6 стих мы читаем. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Желающие обогащаться впадают в искушение и в сети, во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубы, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Как мы уже отметили выше, апостол показывает жизнь, которая сфокусирована вокруг материальных ценностей. И он противопоставляет ей жизнь истинной значимости, жизнь благочестия и жизнь удовлетворенности, которую приносит благочестия. Еще раз повторю, речь не идет об опасности денег и имущества. Апостол говорит об опасном отношении к ним, когда деньги становятся источником значимости, когда они становятся источником надежды, когда они становятся источником удовлетворения. И вот здесь возникает проблема, о которой апостол и говорит. То есть вместо того, чтобы искать у Бога свою значимость, вместо того, чтобы искать у Творца надежду, которой мы все живем, и нам нужна надежда, вместо того, чтобы обращаться к Богу для того, чтобы у Него получить удовлетворенность душе, люди, многие люди, мужчины в частности, которые ощущают, если ты хочешь ощущать себя мужчиной, хочешь ощущать, что ты что-то можешь в этом мире, то ты научись зарабатывать хорошие деньги. Очень многие люди обращают свое внимание не в ту сторону. Фактически сребролюбие ставит деньги на место Бога. Сребролюбие – это отношение, движимое ложным ожиданием, что деньги и материальные ценности дадут нам то, что может дать только Бог. И это очень важная вещь, чтобы мы могли понимать. Нужно хорошо работать, нужно хорошо учиться, нужно зарабатывать хорошие деньги. Но ни в коем случае нельзя иметь неправильное отношение к этому. Еще раз я повторю, посмотрите, пожалуйста, сребролюбие – это отношение, движимое ложным ожиданием, что деньги или материальные ценности, которые за деньги можно купить, они дадут нам то, что может дать только Бог по определению, по своей сути. Несколько конкретных указаний, которые апостол дает в конце главы, помогают нам в этом разобраться немножко глубже. Посмотрите, 6 глава, 17 стих. «Богатых в настоящем веке увещевай». Дальше перечисляет три вещи, которые очень важны для людей, которые могут зарабатывать деньги. Увещевай, первое, чтобы они невысоко думали о себе. То есть, чтобы деньги не стали ложным источником значимости. Первое. Второе, чтобы они уповали не на богатство неверное. То есть, чтобы деньги не стали ложным источником надежды. И третье. Но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы деньги не стали ложным источником удовольствия или удовлетворения. Давайте посмотрим на эти три вещи кратенько, чтобы мы могли немножко глубже разобраться. Итак, первое. Апостол предупреждает, деньги не должны становиться источником нашей значимости. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе. Это одна из причин, почему люди стремятся заработать деньги, любят деньги или хотят заработать. Может, у них нет, но они хотят заработать. Им кажется, что материальные ценности позволят им чувствовать себя уверенно. Они смогут обрести какую-то твердую почву под ногами, они смогут высоко оценивать себя и высоко оценивать свои возможности. И в каком-то смысле это действительно так, мы уже об этом говорили. Если человек умеет честно заработать хорошие деньги, он в действительности достаточно прочный внутри, или должен быть во всяком случае. Вот. И вот в таком-то положении человеку вполне свойственно, оценивая себя высоко, забыть о своей зависимости от Господа. Присвоить это все самому себе. И вот здесь начинается кризис лидерства. Вот с одной стороны, кажется, это хороший человек, способный что-то произвести. Но как только он начинает забывать, что все эти способности даны ему Господом, он зависим от Бога, и он вообще часть большого Божьего плана, который реализуется здесь в его жизни, так его жизнь начинает распадаться. И вот это серьезные вещи, о которых предупреждает здесь апостол. Об этом же говорил Моисей в книге Второзакония, 8 глава, перед тем, как Израиль должен был войти в обетованную землю. И Бог знал хорошо, что они там будут жить хорошо. Он знал, что они получат там благословение. Вообще, если сравнить нашу жизнь 50 лет тому назад и с тем, как мы живем сегодня, Это сотни раз increase, это увеличение не в десятки раз, не в разы, это в сотни раз. Те возможности, которые люди имеют сегодня по сравнению с тем, что было 50 лет тому назад. И вот примерно что-то подобное народ израильский подходит к обетованной земле, а они здесь, в пустыне, концы с концами сводят. Они полностью зависят от того, что Бог пошлет сегодня. Манна упадет, будешь что кушать. Не упадет, не будешь что кушать. Теперь они придут туда, и там все изменится. Слушайте, что Бог им говорит. 8 глава, 12 стих. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмило сердце свое. Вот эта вот фраза «не надмило сердце свое» – это еврейский вариант того же самого слова, которое мы прочитали в 17 стихе 6 главы. Посмотрите, здесь написано, чтобы они не высоко думали о себе. Вот это слово «высоко» – «high view of self». Высоко думать о себе, здесь по-английски в ESV написано «not to be haughty». «High view of self» – это то же самое, что мы читаем во Второзаконии, 8 глава, 14 стих. «То смотри, чтобы не надмило сердце твое, чтобы сердце не поднялось в самоуверенности». И он предупреждает, он говорит, как только у тебя возможности появляются, у тебя опасность. Тебя преследует опасность, ты начинаешь приписывать это себе. И не забыл ты Господа Бога твоего. 17 стих. И чтобы не сказал в сердце своем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство этого, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, чтобы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвой утвердил отцам твоим. То есть Бог предупреждал об этом же самом народ израильский, и вы помните, как это печально закончилось. В действительности так и было. Они пришли в землю обетованную, они стали хорошо жить, они стали забывать Бога. У них вся система жизни стала распадаться, и в конце концов Бог допускает бедствие, когда приходят захватчики и захватывают эту землю. И так несколько циклов в книге Судей мы читаем. Как только люди забывают свою зависимость от Бога, а мы склонны забывать свою зависимость от Бога, когда живем хорошо. Но как только это происходит, наше сердце наполняется самоуверенностью, самодостаточностью, и мы в какой-то степени, сами того не осознавая, становимся богопротивниками. Мы утверждаем себя, и это неизбежно ведет к разрушению жизни. Итак, становясь источником значимости, деньги и материальные ценности лишают человека возможности искать истинную значимость в Боге. В этом опасность, первая опасность сребролюбия. Вместо того, чтобы искать опасность, искать значимость в Боге, мы начинаем ее искать в том, что мы можем достичь. Есть вторая опасность. Деньги становятся ложным источником надежды. Надежда – это то, с чем мы связываем будущее, это прочность, это то прогнозируемость нашей жизни, на чем мы стоим. И здесь он подчеркивает, богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого. То есть уповать на богатство – значит видеть в нем гарантию и источник своей стабильности, своего будущего. Деньги действительно позволяют решать многие вопросы. Но у денег, известно, есть ограничения. Древние утверждения, которые приписывают еще Сократу. Нет точного доказательства, что это Сократ говорил, но оно очень-очень старое, и поэтому его приписывают к мудрецам древним. Говорит о том, что есть многое, чего ты не купишь за деньги. Он якобы говорил следующее. «Всем известно, что за деньги можно купить обувь, но не счастье, еду, но не аппетит, постель, но не сон, лекарства, но не здоровье, слух, но не друзей, развлечения, но не радость, учителей, но не ум». Этот список можно продолжать. В действительности, когда мы связываем свою надежду с деньгами, мы ошибаемся, потому что у них ограниченные возможности. Они не все, за них не все можно купить. Многие вещи просто невозможно купить за деньги. Вы не можете купить мир в сердце за деньги. Вы не можете купить хорошую погоду даже. Или вот еще, вы не можете купить хорошую семью для ваших детей. Вы можете сделать дорогую свадьбу им и дать им много-много блага, но вы не можете купить счастье для своих детей. И так далее. Этот список можно продолжать. Он очень-очень длинный. Вы не можете купить спасение детей, их вечную участь. То есть многие вещи просто очевидны, они не подвластны, они не покупаются. Поэтому древняя мудрость добавляет, посмотрите, продолжая ту же цитату. «Истинное богатство в том, чтобы желать малого и быть удовлетворенным немногим». То есть наше удовлетворение, оно не в том, что ты будешь получать больше и больше и больше с большими возможностями, а в том, что ты научишься довольствоваться небольшим. Вот почему апостол Павел подчеркивает важность того, чтобы верующие люди научились уповать на живого Бога, научились свою надежду связывать с Ним, потому что только Он может дать человеку то, что в действительности нужно. Если мы посмотрим на историю, в истории большинство, подавляющее большинство христиан в истории человечества не были богатыми людьми. Многие были откровенно бедными, но Бог дал нам главное, Он дал нам самого себя. И Он сделал это, чтобы мы уповали не на силу материальных возможностей, а на силу Божию. И Бог в действительности контролирует жизнь. И самое большое, Бог способен наполнить твое сердце той уверенностью и миром, которую ты не купишь ни за какие деньги, которую ты не приобретешь никаким другим образом. Таким образом, научиться уповать на Господа в разных обстоятельствах жизни важнее способности зарабатывать большие деньги. Опять-таки я повторю, зарабатывать деньги хорошо, если Бог дает вам такую возможность, зарабатывайте. Но если вы зарабатываете больше, чем вы можете уповать на Господа, вы в проблеме. У вас точно будет проблема, рано или поздно. Много лет назад псалмопевец Давид писал об этом, 61-й псалом. «Не надейтесь на грабительство, не числайтесь хищением. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Однажды, сказал Бог, и дважды слышал я, что сила где? У Бога, у Него сила, настоящая сила – это то, что Он дает». Итак, это уже две опасности сребролюбия. Оно делает деньги источником ложной значимости и дальше источником ложной надежды. Но самая большая проблема, которой подвержены люди, она связана с ложным восприятием денег как источника удовлетворения. Здесь опять все не так просто. Деньги позволяют облегчать жизнь, приобретать вещи, приобретать технику, которая делает жизнь более удобной, облегчает жизнь. За деньги можно купить развлечения, за деньги можно купить что-то, чтобы украсить ваш дом или то место, где вы живете и так далее. На деньги можно путешествовать, за деньги можно купить вкусную еду, за деньги можно покупать удовольствия самые разные. И все это создает впечатление, что деньги и являются главным источником вот всего того, к чему люди стремятся, вот того, что хочет душа человеческая. Но это не так в действительности. Я обобщу то, о чем мы говорили сейчас. За деньги можно купить удовольствие, но невозможно достичь настоящей удовлетворенности. Потому что удовольствие и удовлетворенность – это не одно и то же. Есть существенный фактор, который поможет вам определить всегда разницу между этим. Вы знаете, удовлетворенность – это когда после удовольствия у человека глубокое ощущение внутренней достаточности. Но когда после того, когда человек пережил какое-то удовольствие, у него пустота, или еще хуже, внутри осуждение, или внутри неудовлетворенность, это ложный тип удовольствия. Так вот, вот такие удовольствия за деньги можно купить, а удовлетворенность нет. Удовлетворенность – это нечто совершенно иное, что мы можем получить только у Бога. Посмотрите, Екклесиаста, 2 глава, 24 стих. «Не во власти человека и то, чтобы есть и пить и услаждать душу от труда своего, я увидел, что и это от руки Божией, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него?» Вот даже способность наслаждаться без Бога. Казалось бы, люди все, что и делают, живут для наслаждения без Бога. Но в действительности они не обретают удовлетворенности. Да, им нужна все время новая доза более высокой интенсивности наслаждений. Почему? Они движимы, они гонятся за этими наслаждениями, но они никогда не могут получить этой удовлетворенности. Почему? Потому что человеческие желания, когда они становятся в центр жизни, люди обрекают себя на то, что они никогда не смогут достичь удовлетворения. Есть простая истина – человеческие желания ненасытны. Это очень ясный факт, который нужно помнить. Это как попытка напиться морской водой. Чем больше вы ее пьете, тем больше хочется пить. Если человек сфокусирован на желаниях, чем больше он движим удовлетворением этих желаний, тем больше ему хочется, тем более интенсивными должны быть следующие дозы удовлетворения, тем более продолжительными, тем более резкими, тем более необычными. Мы видим это во всем, в киноиндустрии, в игровой индустрии. Мы видим во всем. Посмотрите, то, что было нормальным 50 лет назад, сегодня никто не смотрит. Почему? Потому что сегодня для того, чтобы психику человека хоть чуть-чуть тронуть, ему нужно такой интенсив дать ужасов или секса, или whatever, закрутить так. Иначе люди не смотрят. Это простая, это то же самое, что с наркотиком. Наркотик никогда не оставляет человека на одной дозе. Ему нужно выше доза, выше доза, выше доза. Любое другое удовольствие вне Бога, без Бога, имеет тот же самый механизм действия. Когда в центре жизни стоят удовольствия, это, во-первых, ненасытимо, но есть еще вторая проблема, очень серьезная проблема. Это неизбежно разрушает человека изнутри. Неизбежно. Апостол Павел очень подробно об этом говорит в Римлянам 1 главе. Я приведу только пару стихов с 24 по 26. Смотрите, когда люди отказываются поклоняться Богу и в нем находить радость, и они делают свои желания объектом поклонения, вот что начинается. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сами сквернили свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Поэтому предал их Бог постыдным страстям». Друзья мои, вот в чем опасность нашего времени. Опасность нашего времени, что у нас все больше и больше обычных, простых ребят, которые хорошо работают, которые хорошо зарабатывают. И это очень хорошо, что они хорошо работают и хорошо зарабатывают. Они могут себе много позволить. И вот здесь возникает проблема. Когда они могут себе много позволить, они просто забывают о том, что поклонение Богу, обретение удовлетворенности в Нем даст тебе прочный стержень, а не тот новый экспириенс, который ты сейчас получишь. И когда люди смотрят и говорят, ну разве это плохо? Это ж не греховно, это же не какие-то греховные формы наслаждения. Нет, это не греховные. Вопрос, или они могут привести к греховным. Вопрос только в одном простом. Стал ли Бог вот той системообразующей структурой в твоем сердце? Или же ты носимый ветром своих желаний и своих похотей? Посмотрите, что получается. То и предал их Бог в похотях сердец. Человек движим своими похотями, он может находить объяснения самые разные, сколько угодно. Да, и это точно Но вопрос, посмотри в свое сердце и определись, не носим ли ты похотями. Если ты носим похотями сердец своих, предаст Бог нечистоте. Это точно. Если ты движим нежеланием поклониться Богу и прославить Его, предаст Бог нечистоте, и тогда берегись. И тогда осквернили сами свои тела, заменяют истину Божью ложью, поклоняются и служат твари вместо Творца. Поэтому предал их Бог следующему уровню, постыдным страстям. И потом там ниже немножко еще один раз упоминается это. Предал их Бог. Вот почему Павел предупреждает. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильного для наслаждения. Смотрите, когда мы уповаем на Бога и ищем центр нашей жизни, Он становится, вот тогда все остальное становится Его даром, который имеет свое место в нашей жизни. Дальше он повторяет, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами. Вот откуда наслаждение, от благодетельствования, от добрых дел, которые человек может произвести. Чем больше у человека возможностей, тем больше он может в этом делать, и тем больше он удовольствия может получать в том, что он богатеет добрыми делами, были щедрые, общительные, собирали себе сокровища, доброе основание для будущего. То есть человек, живущий познанием Бога и поклонением Его, получает внутреннее, сердечное, глубокое удовлетворение, удовлетворение стабильное, которое не улетучивается вместе с самим опытом. Вот ты пока переживаешь это удовольствие, оно есть, как только его нет, так пустота остается. Именно об этом говорил Иисус Христос в Луки 12 глава 15 стих. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания. То же самое. Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Иисус предупреждает, что человеческая жизнь, наша сердечная удовлетворенность зависит от глубины общения души с Богом, от того, что происходит в душе в результате ее соединения с Иисусом Христом. Именно Христос, совершенный Бога-человек, наполняя собой нашу жизнь, обогащает нас собой. Он открывает нам смысл жизни. Он дает уверенность. В нем истинная надежда. Он источник истинной радости. В этом и есть смысл жизни. Это и дает нам полноценную удовлетворенность. Вот почему апостол специально предупреждает Тимофея. Посмотрите еще раз. Желающий обогащаться впадает в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. То есть, посмотрите, сначала эти люди, которые возложили ложную надежду, что деньги дадут им то, что может дать только Бог, они впадают в искушение. Искушение получать удовольствие, которое притягивает своей привлекательность. И в наше время эти искушения особенно сильны. Я уже сказал, с одной стороны, увеличиваются возможности, но с другой стороны, благодаря социальным сетям мы сегодня постоянно бомбардируем. Смотри, и у того, вот посмотрите, ну в основном в соцсетях люди не показывают, как они несчастны. Они же показывают how they enjoy life в разных самых формах. Они наслаждаются жизнью. И мы постоянно смотрим на эти картинки, и нам кажется, что, посмотри, все уже так живут, я только один отстал здесь. Это такое мощное давление, которое мы переживаем сегодня. Но самое большое, что оно отрывает нас, оно создает ложную картинку, отрывает нас от настоящей жизни. И это ведет дальше. Посмотрите, они попадают в сеть, впадают в искушение, потом в сеть. Сеть – это когда они становятся рабами своих похотей. Нормальные люди могут зарабатывать, ответственно живут вроде бы, но как человек стал рабом своих похотей, он попал в сеть. И посмотрите, после этого и вредные похоти, безрассудные и вредные похоти. Вот в чем сеть. Из них невозможно выбраться. Потому что он попал туда. Желания увеличиваются, они становятся все более безрассудными, все более вредными. Это, в свою очередь, ведет, посмотрите, к бедствию и пагубе. И это было много раз в истории человечества. Я уже приводил пример с книги Судей. Достигают люди хорошего уровня,
и попадает в сеть своих же собственных желаний. Но самая главная беда, посмотрите, немножко ниже, ибо корень всех зол – серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Вместо жизни веры – доверие Богу в своей жизни. Вот самое большое. Самое большое даже не в том, что они удовольствиями увлекаются, не в этом даже. Самое большое, что они в Бога перестали, доверять Богу перестали свою жизнь. Они у Него перестали черпать то, что нужно душе. И поэтому душа начинает потихонечку увядать. И людей, которые, апостол Павел, которые так живут, он называет это люди поврежденного ума, чуждой истины. Друзья, дорогие, если Бог благословил вас деньгами, помните, что это ресурс, данный вам Господом в управлении. Распорядитесь их так, чтобы они произвели вечные ценности, прежде всего в вашей душе. И научите этому ваших детей. Итак, вот о чем апостол говорит в следующих стихах. «Ты же, человек Божий, убегай этого и преуспевай в праведности, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Подвязайся к добрым подвигам». Веры. Вот эти несколько качеств, они обобщаются вот этим словом или термином, который апостол употребил раньше – благочестие. Давайте теперь посмотрим на силу благочестия. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Посмотрим на эти слова, и как иногда это бывает, нам иногда нужно чуть-чуть уточнить перевод, чтобы он был более понятен. Кстати, в английском очень понятен, если мы посмотрим здесь, посмотрите, but godliness, благочестие, with contentment, удовлетворение, is great gain. В русской варианте, который у нас, великое приобретение, быть благочестивым и довольным, то есть это, нам кажется, это то, что нужно приобрести. Но здесь немножечко по-другому, точнее эта фраза звучит. Я ее перевел следующим образом. Посмотрите, благочестие, рождающее удовлетворенность, и есть великое приобретение. То есть апостол утверждает, что благочестие, оно будет производить удовлетворение души. Нормальные, правильные отношения с Богом через Иисуса Христа, они произведут внутренний satisfaction, contentment, удовлетворенность. Благочестие, рождающее удовлетворенность. То есть это не формальная религиозность, это не просто фарисейство, это не просто посещение собраний, не просто какие-то формальные исполнения обрядов. Но благочестие, которое производит удовлетворенность, производит удовлетворение души. Вот это и есть великое приобретение, которое так нужно или необходимо для нашей души. Слово «благочестие» в себе – образ жизни, характеризуемый почтением по отношению к Богу. То есть это перекликается с вот тем старым упоминанием, вы помните, Соломон говорил, Давид об этом говорил, начало мудрости есть что? Страх Господень. То есть это отношение к Богу, которое характеризуется by reverential attitude, или почтительное отношение к Богу. Вот это почтительное отношение к Богу, посмотрите, их практики, это жизнь поклонения и угождения Богу. То есть апостол говорит здесь об образе жизни, который характеризуется почтением и поклонением, почтением Богу, поклонением и угождением. То есть настоящая удовлетворенность, которая возможна в сердце, она рождается из нашего отношения, правильного, глубокого отношения к Богу. Вот как пишет об этом один из современных богословов. Благочестие не связано с приобретением большего количества или лучшего качества материальных благ. Это активная жизнь веры, практическое выражение завета верности Богу, которое находит достаточность и удовлетворенность только в Иисусе Христе, независимо от внешних обстоятельств. Апостол подтверждает это еще одним аргументом. Посмотрите, он говорит, мы ничего не принесли в мир и ничего не можем унести отсюда. То есть он говорит, если мы посмотрим на глобальной шкале вечности, то когда человек умирает, то у него нет механизма, чтобы все то, что он заработал здесь на земле, перенести туда для вечного использования. И поэтому он говорит, самое великое приобретение – это глубокая связь с Богом, которая дает удовлетворенность твоей душе. Почему? Потому что все остальное ты оставишь здесь, а вот это, оно будет в вечности. И если это так, посмотрите, жизнь земная коротка, а вечность длинная. И поэтому нужно и рассматривать все эти вещи в соответственной пропорции. Опять-таки, апостол не выступает здесь в позиции того, что все земное вредно. Он не гностик, который учили, что все земное грешное, а только то, что духовное, правильно. Нет, он просто говорит, что все должно занять свое место, и все должно быть в правильной перспективе. В этом силы мужей Божьих. Они стоят на прочном основании искупления, совершенного Христом, который соединил их с Богом и позволил им построить эти отношения с Богом. Именно в Иисусе Христе вот эти отношения, которые делают нас людьми, которые не подвластны бурям, бушующим вокруг нас. И нас не выбивает из колеи то, что происходит в мире. Мы не зависим от людей, от того, что, как они относятся к нам. Вот почему апостол, обращаясь к Тимофею, говорит, посмотрите, о совершенно другом направлении жизни. Он говорит, ты же человек Божий, убегай этого. Вот слово «убегай» – это слово такое активное, срочное. Это слово, когда его использовал ангел, когда говорил Иосифу, чтобы он бежал в Египет. То есть это бежать от опасности. И сегодня для нас с вами, друзья, это слово еще более значимое. Почему? Потому что нас атакуют и нас держат в цепях намного больше, более активные инструменты. Я уже говорил, соцсети, технологии, возможности заработать, возможность получать наслаждение, возможности для удовольствия, которых никогда в истории человечества не было в таком объеме. Вот поэтому он обращается и говорит, убегай, человек Божий, иначе поймают, иначе захватят, иначе в цепи попадешь, в когти попадешь. Ты же, человек Божий, убегай от всего. Писание много говорит о людях, которые убегали. Один из них, помните, очень хороший пример в истории, в Ветхом Завете, Иосиф, сын Иакова. Помните, он известен был своим благочестием. Его благочестие в чем было? Он говорил, ибо я боюсь Бога. Он ходил перед Богом, он доверял Богу, он находил в Боге удовлетворение. И несмотря на все сложности, братья его не любили. Потом хотели убить братья, родные братья. Потом продали в рабство. Потом он попал в дом Потифара и, помните, поднялся там. Хорошо работал. И там у него была возможность устроить свою жизнь, но он боялся Бога, он был благочестивый. По этой причине он не согласился, не поддался на искушение жены Потифара. Он остался верным Богу. Представьте себе, это картина, когда все то, что рассказывал ему отец о Боге, осталось там, далеко, в Палестине, а он в Египте. И с ним поступили очень плохо эти все верующие, которые его продали, которые его предали. И здесь у него все основания для того, чтобы пуститься во все тяжкие и устраивать свою жизнь так, как он хочет. В этом-то и есть сила благочестия. Если бы Иосиф это сделал, сегодня никто бы о нем не помнил. Почему мы сегодня читаем и помним об Иосифе? По простой причине, потому что он был благочестивый человек. И благочестие дало ему силу сказать «нет» жене Потифара даже тогда, когда это стоило ему многого. Это не только стоило ему того, что он отказался от реальной возможности иметь секс. Ну, наверное, что она красивая была, эта женщина, которая жена Потифара, наверное. Нет, он не только отказался от удовольствия греховного, он еще и этим шагом подверг себя опасности. Его посадили в темницу, оклеветали. В этом сила мужчины. В этом сила лидера. У него есть отношения с Богом, которые достаточно сильны для того, чтобы сказать своим желаниям «нет». для того, чтобы они управляли. И это ведет к настоящему лидерству. И это дает то, что Иосиф, он не только спас жизнь своей семье и всему Египту, не только достиг положения премьер-министра, не только стал самым богатым человеком в Египте фактически, а он еще, и когда братья его пришли и спрашивают, ну, ты знаешь, вот отец просил, чтобы ты нас не наказывал и так далее, он говорит, релакс, я боюсь Бога. Вот в чем суть настоящего благочестия, сила настоящего благочестия. В этом принцип или главная идея, которой апостол призывает Тимофея. Кстати, в этом послании он описывает источник благочестия в 3 главе 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире и вознесся во славе». Павел часто использует слово «благочестие» в этом послании, и вот здесь он объясняет. То есть благочестие – это и есть Евангелие. То есть Христос, который пришел и соединил нас с Богом, вот Он и поднял во славу. Вот в этом и есть тайна благочестия. То есть жизнь последовательного доверия Христу, ведущая к возрастающему послушанию Ему и наполнению им, и ведет к обретению вот этого большого, настоящего удовлетворения. Немного ниже, в 4 главе, апостол описывает этот процесс как необходимость упражняться в благочестии. То есть оно само по себе не опустится на твое сердце. Посмотрите, 4 глава. «Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Train yourself in godliness. «Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». И теперь несколько слов я хочу сказать перед тем, как мы закончим, несколько слов сказать о второй части вот этой фразы. «Благочестие, рождающее удовлетворенность, и есть великое приобретение». Удовлетворенность – да, еще одно интересное слово – это способность обеспечить все необходимое для жизни без помощи других. Это состояние ума, удовлетворенного своей судьбой. Это слово, которое использует апостол Павел здесь. Аутаркея. Аута, помните, это self, это сам. Ауто, мы часто используем это слово, авторучка, автобиография, вот эта часть этого слова. Ауторкея, то есть это человек, который благочестие имеет, его удовлетворенность не зависит ни от людей, ни от того, что происходит вокруг, ни от каких-то отношений к нему. Вот, благочестие способно родить вот это ауторкея, это внутреннее удовлетворенность. Джон МакАртур, описывая значение этого слова, он подчеркивает, что это слово использовали стоические философы, которые говорили о человеке, которого невозможно поколебать внешними обстоятельствами. То есть это человек уверенный, правильный, точно реагирующий на окружающие обстоятельства. То есть благочестие или почтительное отношение к Богу и доверие Ему, которое мы обретаем в Иисусе Христе, оно и приносит с собой истинную удовлетворенность, вот эту внутреннюю прочность. В нем истинная значимость, в нем настоящая сила, в нем наша надежда. Он, Иисус Христос, который приходит с этим благочестием, делает нас уверенными и мудрыми, способными принимать правильные решения. Он дает нам способность прочно стоять, когда дуют ветры или бушуют штормы. Вот эта живая связь с Богом, которую мы получаем через Иисуса Христа, она и делает нас способными вести других. В этом и есть, дорогие мои, сила мужа Божьего. Я сегодня хочу обратиться особенно к отцам, особенно к мужьям, особенно к парням, к мужчинам, к тем, кто растет и становится лидером. Друзья дорогие, научитесь этому сами. И научите, пожалуйста, этому ваших детей. научите тому, чтобы сила благочестия стала популярной и реальной для каждого из них. Мы будем сейчас молиться, я хотел бы задать несколько вопросов, просто для того, чтобы вы знали, о чем молиться, о чем помолиться. Первое, на что уповаете вы? Что для вас точка опоры? Стало ли благочестие тем инструментом, который связало ваше упование с Господом через Иисуса Христа? Знаете ли вы эту дорожку? Пользуетесь ли вы ей постоянно так, чтобы ваши дети могли видеть это? Второе. Стало ли благочестие вашим великим приобретением? Третье. Знаете ли вы истинную силу благочестия? Действовало ли оно в вашей жизни? Понимаете ли вы, как оно работает в жизни? И последнее, научили ли вы ваших детей ценности благочестия? Мы склоним колени и помолимся. Давайте возьмем пару минут для тихой молитвы, для вашего личного разговора между вами и Богом. И потом я закончу молитвой. Господи Боже наш, всемогущий Владыка и Создатель Вселенной, мы идем к Тебе и мы благодарим Тебя, Господи, за то, что сегодня Ты близок к нам, что сегодня через Сына Твоего Иисуса Христа у нас есть доступ к Тебе, у нас есть доступ к Твоей силе. И сегодня, Господи, Ты говорил нам о благочестии. Я прошу Тебя, Господи, научи нас ценить его. Научи нас пользоваться благочестием. Прошу Тебя за каждую душу. Ты видишь, Господи, всех молодых и тех, кто постарше. Ты видишь, Господи, мужчин особенно, отцов, мужей, парней молодых. Я прошу Тебя, Господи, за каждого из нас. Господи, помоги нам по-настоящему быть сильными в Тебе через благочестие. Помоги иметь отношение к Тебе, которое характеризуется благочестием. Ты знаешь, Господи, сложности для каждого. Ты знаешь борьбу, которая есть. Ты знаешь, Господи, где мы эту борьбу проигрываем. Я прошу Тебя, защити мужчин нашей церкви, защити лидеров. Господи, дай нам прочное духовное лидерство в наших семьях, в наших служениях, во всем том, что мы делаем, чтобы мы в действительности могли видеть проявление этих истинных ценностей, настоящей силы, чтобы она и уверенность в этой силе принесло с собой то удовлетворение, которое так нужно каждому из нас. И чтобы, имея это удовлетворение, мы могли богатеть, в Тебя и для Тебя. Господи, благослови нас. Ты дал нам жить в очень благоприятное время, и мы очень благодарны Тебе за это. Мы благодарим Тебя, что у нас намного больше, чем все необходимое есть, тогда, когда многие люди в мире бедствуют. Я прошу Тебя, помоги нам в этих обстоятельствах не потерять самое главное – силу благочестия, которая доступна в Иисусе Христе для каждого из нас. И особенная моя молитва к Тебе за тех, кто еще не знает Тебя. За тех, кто продолжает бежать от Тебя, за тех, кто живет по своим собственным похотям, противясь Тебе. Господи, сокруши таковых и помоги обрести настоящую жизнь, которая только в Иисусе Христе, Сыне Твоем, умершем за нас и воскресшем. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.